«Экономическая среда», подкаст «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. Страны Европейского Союза договорились о том, что в случае новых банкротств европейских банков часть убытков понесут не только их акционеры или кредиторы, но и крупные вкладчики. Такая схема, хотя и в более жестком варианте, была опробована на примере Кипра. Цель – максимально оградить от участия в спасении проблемных банков европейских налогоплательщиков. Новые правила вступят в силу через 5 лет. После саммита 27 стран Европейского Союза, который завершился в Брюсселе 28 июня, их лидеры могли заявить, что очередной этап формирования в регионе базы для будущего банковского союза близок к завершению. Их министры финансов после очередных многочасовых переговоров накануне саммита смогли наконец согласовать общие правила, как именно будет распределяться бремя спасения того или иного проблемного европейского банка между его акционерами, кредиторами и вкладчиками с одной стороны и государством с другой. Главный результат министерских споров сводится к следующему. Начиная с 2018 года, общая схема спасения проблемных банков Европы должна включать не только их акционеров или держателей непривилегированных облигаций, как сегодня, но также владельцев облигаций, дающих преимущественное право погашения, а главное – крупных вкладчиков банков. Другими словами, модель, впервые опробованную европейскими кредиторами на Кипре этой весной, по сути, предлагается применять в будущем и в отношении других банков региона, хотя и на гораздо более мягких условиях. Главное из них, как и в случае Кипра, неприкасаемость застрахованных вкладов, то есть тех, которые на сегодня не превышают 100 тысяч евро. Их владельцы потерь не понесут. Более крупные вкладчики, и только в отношении сумм, превышающих этот уровень, от них в принципе не застрахованы, хотя и их потери еще не очевидны. В первую очередь пострадают корпоративные вклады крупных компаний и предприятий в том или ином проблемном банке. И лишь во вторую очередь компании малого и среднего бизнеса со счетами на суммы более 100 тысяч евро, а также частные вкладчики с такими же счетами. Какие именно вклады пострадают, а какие нет, будут в значительной мере решать финансовые власти соответствующей европейской страны. Вокруг этого положения и разворачивались главные споры в последние месяцы. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
За последние 3 недели по этому поводу вносились самые разные предложения. И что интересно, с каждым разом масштабы привлечения в будущем кредиторов или вкладчиков только сокращались. Конечно, любое правительство стремится к тому, чтобы граждане его страны понесли минимальные убытки, а оно само как можно меньше участвовало бы в спасении своих же банков. С политической точки зрения это еще можно как-то оправдать, но с экономической это просто недопустимо. Отдельные европейские страны могут просто злоупотребить резервами общего антикризисного фонда, направив его средства на спасение своих политически значимых проектов или банков. К сожалению, пока речь больше идет о перераспределении средств, а не о единых для всех стран правилах, как распределить бремя расходов по спасению банков. Если так пойдет и дальше, то особых результатов ожидать не следует. Но если иметь в виду именно масштабы будущих потерь крупных частных инвесторов и вкладчиков, то решения явно не будут столь жесткими, как в случае с банками Кипра.
Должны ли правила, регулирующие сложный отбор, кто из вкладчиков пострадает, а кто нет, быть общими для всех стран Европейского Союза, или в них возможны местные вариации? Такие страны, как Германия или Нидерланды, выступают за более универсальные, жесткие нормы с минимальными отступлениями на местах. Франция, Великобритания или Швеция, наоборот, поддерживают вариант большей гибкости принятия решений на национальном уровне с учетом специфики банковской системы страны. Среди приводимых ими аргументов, перенос априори части убытков на вкладчиков может снизить доверие к банковским накоплениям в принципе, поэтому и окончательное решение, включать ли в эту схему владельцев крупных вкладов, и если да, то в какой мере, должно приниматься исходя из конкретной ситуации. ситуации. Министр финансов Швеции заявил, в частности, что общие жесткие правила могут особенно негативно отразиться на странах, не использующих единую европейскую валюту, так как они не имеют доступа к ресурсам ни Европейского центрального банка, ни антикризисного фонда. Даже после июньского саммита стран Евросоюза многие детали будущей схемы, кто и как будет решать, по-прежнему не ясны. В предварительно согласованную министрами финансов стран Евросоюза общую схему могут быть внесены изменения и позже, на этапе рассмотрения пакета соответствующих законопроектов в Европейском парламенте. Окончательное принятие этих правил является необходимым предварительным условием для того, чтобы уже существующий Европейский антикризисный фонд мог начать предоставлять кредиты проблемным банкам стран еврозоны напрямую, а не только через правительство, как сегодня, что только увеличивает накопленный странами государственный долг. Схему и условия такого прямого кредитования европейские министры финансов одобрили еще за неделю до очередного саммита ЕС. Общий объем выделяемых на эти цели средств – 60 миллиардов евро из 500 миллиардных резервов антикризисного фонда, хотя его руководство и уполномочено повышать этот лимит. Для сравнения, Испания уже получила от стран еврозоны на рекапитализацию своих банков более 40 миллиардов евро, а Ирландия использовала на эти цели 60 миллиардов евро, в том числе 35 миллиардов из общего пакета, оказанной ей Европейским Союзом и Международным валютным фондом финансовой помощи в 67 миллиардов евро. На этом фоне сумма, выделяемая антикризисным фондом для будущих прямых кредитов европейским банкам, выглядит весьма скромной. Николаус Хайнен, аналитик Deutsche Bank.
То, что 60 миллиардов евро отнюдь недостаточно, осознают все министры финансов стран еврозоны. Поэтому они и придумали, что прямое кредитование банков будет осуществляться из средств не самого антикризисного фонда, а через его дочернюю структуру, которая в случае необходимости сможет их и расширить. То есть увеличить за счет как самих заинтересованных стран, так и средств частных инвесторов. Эти планы и вселяют надежду, что изначально скромная сумма в 60 миллиардов евро, даже в условиях экономических потрясений, даст антикризисному фонду возможность выполнить свои обещания по кредитованию проблемных европейских банков.
Директор Баварского финансового центра в Мюнхене профессор Вольфганг Герке.
Этой суммы, конечно, недостаточно, но, с другой стороны, хорошо, что она не оказалась большей. На мой взгляд, финансирование отдельных банков за счет средств антикризисного фонда отнюдь неправильный путь. Их и так Европейский центральный банк поддерживает в гораздо большей мере, чем следовало бы. Да и правительства уже использовали на эти цели деньги своих налогоплательщиков. Вот и получается, вместо того, чтобы помогать экономике, помогают банкам. И в этом смысле те в Европе, кто в свое время критиковал происходящее с Грецией, были абсолютно правы.
Николас Хайнен, Deutsche Bank.
Безусловно, противоречия неизбежны, и мы должны иметь это в виду. Так происходит всегда, когда речь идет о распределении крупных финансовых средств, и особенно это касается еврозоны и Европейского Союза, где такие решения должны приниматься единогласно. Поэтому даже несмотря на перспективы прямого кредитования банка, ожесточенной дискуссии нам просто не избежать. Но, с другой стороны, отрадно, что, несмотря на все внутренние противоречия, европейским странам все же удается находить общее решение.
В совокупности оба этих механизма – распределение будущих убытков в случае банкротства банков и прямые кредиты из Европейского антикризисного фонда – формируют вторую из трех составляющих будущего банковского союза – ЕС. Основные решения по первой из них – единому органу банковского надзора под эгидой Европейского центрального банка – были приняты на саммите в декабре прошлого года. Они предусматривают, в частности, что на первом этапе под прямым контролем Европейского центрального банка окажутся примерно 200 наиболее крупных европейских банков с активами не менее 30 миллиардов евро каждый или на суммы, превышающие 20% ВВП своей страны. Но в любом случае не менее трех банков в каждой из 27 стран Европейского Союза. Обсуждение третьей составляющей банковского союза в регионе – формирование единой системы страхования вкладов – по сути еще не начиналось. И, как признают даже лидеры отдельных стран ЕС, оно вряд ли начнется до очередных парламентских выборов в Германии, главном в еврозоне кредиторе, которые намечены на 22 сентября. Вольфганг Герке, директор Баварского финансового центра.
Самым сложным делом, на мой взгляд, окажется формирование единой системы страхования вкладов. Ведь, по идее, это означает, что все европейские банки должны быть примерно в равной мере устойчивы и надежны с точки зрения стратегии их бизнеса и практики. Цель, конечно, благородная, к ней нужно стремиться, но сам путь этот весьма далек. Да, Европейский центральный банк при необходимости может весьма оперативно реагировать на новые ситуации, но и он распираем общеевропейскими противоречиями по поводу соотношения денежной и налоговой политики. Другими словами, если в будущем банковском союзе ЕС полномочия единого надзорного органа будут полностью возложены на Европейский центральный банк, то, как мне представляется, столкновение политических интересов можно прогнозировать заранее.
Итак, страны Европейского Союза договорились о том, что в случае новых банкротств европейских банков часть убытков понесут не только их акционеры или кредиторы, но и крупные вкладчики. Такая схема, хотя и в более жестком варианте, была опробована на примере Кипра в этом году. Цель – максимально оградить от участия в спасении проблемных банков европейских налогоплательщиков. Новые правила вступят в силу через 5 лет. А первые прямые кредиты от антикризисного фонда отдельные европейские банки, как ожидается, смогут получить уже в середине 2014 года. Экономическая среда. Подкаст «Радио Свобода». Его выпуски вы найдете на нашем сайте, а также бесплатно в магазине iTunes. Все материалы этой рубрики на сайте свобода.org. Вход с главной страницы. С вами прощается Сергей Сининский. Всего вам доброго.